Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов после полудня. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. В Тбилиси в телекомпании сегодня произошла драка.
«Я хочу, чтобы сотрудники полиции пришли к зданию», требовала ведущая ток-шоу, пытаясь разрядить ситуацию.
В де-факто Южной Осетии продолжается конфликт между правительством и президентом.
Не секрет, что парламент находится под контролем президента, поэтому и конфликт между исполнительной и законодательной властью воспринимается здесь не иначе, как конфликт между премьером Вадимом Бровцевым и президентом Эдуардом Кокойтес.
Звяд Дзедзигурия протестовал расклейку плакатов у его дома и открыл стрельбу.
Неформальные вооруженные группировки появляются на встречах с избирателями разных кандидатов. В том случае на моих встречах тоже пытаются как-то терроризировать избирателей, чтобы не присутствовать на таких встречах.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Грузии 8 членов религиозной организации избили журналистов телекомпании «Кавказия». Владимир Путин заложил на Поклонной горе камень в основание памятника грузинским солдатам. В Великобритании начались неофициальные переговоры о формировании нового правительства. В Грузии полиция арестовала 8 членов религиозной организации «Союз православных родителей» после того, как они избили журналистов независимой телекомпании «Кавказия». В эфире «Кавказия» шло еженедельное ток-шоу, которое на этот раз было посвящено обсуждению нашумевшей книги писателя Ираклия Дейсадзе «О тайной вечере». Верующие сочли эту книгу оскорбительной, а члены религиозной организации почему-то обвинили журналистов в святотатстве за то, что в ходе ток-шоу они предоставили слово сторонникам всех точек зрения. Члены Союза православных родителей и Народного православного движения ворвались в здание телекомпании и, по сути, сорвали передачу. Президент Михаил Саакашвили осудил экстремистские действия и призвал полицию принять предусмотренные законом меры. Посол США Джон Баас также счел необходимым осудить произошедшее как проявление нетерпимости. Арестованным предъявлено обвинение в хулиганстве и попытке помешать деятельности журналистов. Владимир Путин заложил сегодня на Поклонной горе в Москве камень в основание памятника грузинским солдатам. Монумент, который в ближайшие полтора года будет воздвигнут на Аллее памяти, станет символом разрушенного в Кутаиси мемориала бойцам Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие оппозиционные грузинские политики Нино Бурджанадзе, Надар Нагаидели и мэр Москвы Юрий Лужков, сообщает ИТАР-ТАСС. На закладном камне написано: «Здесь будет установлен памятник. В борьбе против фашизма были вместе», символизирующий неприкосновенность монументов воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Как памятник будет выглядеть, пока неизвестно. Итоги конкурса проектов власти Москвы подведут через полмесяца. Но известно, что монумент не будет точной копией разрушенного в Кутаиси 40-метрового комплекса. Предположительно, это будет скульптура высотой 10-12 метров. Памятник погибшим в ходе Великой Отечественной войны был взорван в Кутаиси 19 декабря прошлого года, что вызвало крайне негативную реакцию как граждан Грузии, так и среди граждан России. Путин подчеркнул, что отношения между народами двух государств имеют многовековую прочную базу. «Нас связывают тысячи невидимых нитей взаимных интересов и общей истории», отметил российский премьер. И одной из этих нитей является, безусловно, память о героях Великой Отечественной войны, в то время, когда мы вместе противостояли врагу.
Эхо Кавказа. Новости.
В Мексиканском заливе над местом выброса нефти из скважины после крупнейшей аварии буровой платформы идет установка специального купола. Его конструкция, как ожидают специалисты, должна позволить сдерживать неконтролируемый разлив нефти и одновременно дать возможность перекачивать нефть на борт танкера, рассказывает Алан Давыдов.
Подводные роботы начали установку 100-тонной куполообразной цистерны из стали и бетона на месте самой большой пробоины в рухнувшем стояке нефтеотвода. Идея состоит в том, чтобы плотно прикрыть цистерной самое большое отверстие в стояке и удержать до 85% выливающихся в залив нефти. Из этого промежуточного резервуара нефть по трубе будет откачиваться в танкер, расположенный на поверхности. Ожидается, что откачка может начаться уже к понедельнику. Очень многое зависит от того, насколько аккуратно будет установлена эта конструкция под водой. В худшем случае она может повредить и без того деформированную трубу нефтеотвода на дне и проделать в ней новые дыры. Официальные лица не исключают самого неблагоприятного сценария, говорит министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано. Я надеюсь, что этот план сработает, хотя подобные конструкции еще ни разу не использовались на больших глубинах. На поверхности залива мы продолжаем действовать, исходя из наихудшего варианта, пытаясь ограничить расползание нефтяного пятна. Тем временем нефтяное пятно продолжает дрейфовать, и жители штатов Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида продолжают с тревогой ожидать плохих новостей.
Рассказывал наш корреспондент Алан Давыдов. Встреча на высшем уровне 16 стран зоны евро завершилась в ночь на субботу в бельгийской столице. Из Брюсселя передает Виктор Анучко.
В итоговом заявлении совещания, которое зачитал председатель Европейского совета Херман Ван Румпей, часть, посвященная Греции, уже имела второстепенное значение. Лидеры 16 стран фактически проштамповали согласованный ранее министрами финансов кредит в 110 миллиардов евро. Самым важным стал вопрос о срочных мерах в связи с системным кризисом единой европейской валюты. Президент Франции Николя Саркози, который сыграл на саммите в Брюсселе очень активную переговорную роль, призвал к радикальным мерам, чтобы не допустить разрушения зоны евро. Усилить санкции в случае злостного нарушения бюджетных правил, учредить механизм по управлению кризисом в будущем. Я предложил, чтобы это было воплощено через усиление руководства Еврогруппы. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу уклонился от ответов на вопросы журналистов, каков будет этот механизм, и предложил дождаться встречи министров финансов 9 мая. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В Великобритании начались неофициальные переговоры о формировании нового правительства после прошедших 6 мая парламентских выборов, в результате которых ни одной из партий не удалось получить большинства в Палате общин.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Александр Касаткин. Стычки на этой неделе между сторонниками свободы слова и Союзом православных родителей переросли сегодня в разгром телевидения, когда в прямом эфире стороны обсуждали скандальную книгу Ираклия Деисадзе «Сейдумло Сироба». Очень условно название книги в переводе на русский означает «Тайная билиберда», но этот перевод не отражает всей грубости и оскорбительности названия произведения для верующих. В результате сегодняшнего конфликта пострадало около 10 человек, а 8 активистов Союза православных родителей и православного движения задержаны. По поводу этого инцидента свои заявления сделали как президентская администрация, представители правящей партии, так и оппозиционеры и общественные деятели. Рассказывает Нона Суварян из Тбилиси.
Дебаты на канале «Кавказия» по поводу книги «Сейдумло Сиропа» вчера поздно ночью переросли в драку. Инцидент произошел после того, как сторонники свободы слова, руководитель Центра толерантности при аппарате народного защитника Пекамин Диашвили, а также киновед Теяхат Яшвили в знак протеста покинули ток-шоу. На улице их встретили представители Союза православных родителей и Народного православного движения, лидером которого является Малхаз Гулашвили. Радикально настроенные лица нанесли Хатиашвили и Миндиашвили, а также сотрудникам телекомпании как «Славе», так и физическое оскорбление. Сотрудники «Кавказия» вынуждены были прервать эфир и выйти на рекламную паузу. Барьер вновь в прямом эфире. Вы, наверное, поняли, что тут что-то происходило, так как и после рекламы мы опоздали на 20 минут. В студии была рукопашная борьба. В этой драке участвовали как представители Союза православных родителей, так и сотрудники «Кавказия». Некоторые операторы стали жертвами физической расправы. Тяжело дыша, говорила ведущая ток-шоу Нина Джангирашвили после того, как восстановилась прямая трансляция. Явно взволнованными казались и гости ток-шоу. Однако столкновение между сторонами на этом не завершилось. Радикально настроенная молодежь решила продолжить драку и внутри здания. Среди ворвавшихся в студию были и священнослужители. хочу, чтобы сотрудники полиции пришли к зданию», – требовала ведущая ток-шоу, пытаясь разрядить ситуацию, когда между ворвавшимися в студию сотрудниками телекомпании началась рукопашная борьба. Жертвой физической расправы стал и гендиректор телекомпании «Кавказия» Давид Акупардия, который, вытирая кровь с лица в прямом эфире, обвинил Малхаза Гулашвили и его сторонников в провокации. В свою очередь, Гулашвили заявил, что телекомпания в сотрудничестве с Институтом свободы сама устроила этот погром. Столкновение между сторонами прекратить удалось только сотрудникам полиции, которые задержали 8 активистов православных организаций. Программа длилась до поздней ночи. Поддержать сотрудников телекомпании пришли эксперты и представители оппозиции, которые обвинили правительство в том, что оно стоит за лицами, выступающими от лица православных организаций, и провоцирует подобного рода действия. Однако в то же время власть обвинили и в том, что она содействует распространению разврата и антиправославного мышления среди молодежи. Свою позицию зафиксировала и правящая партия, представители которой осудили действия радикально настроенных кругов. Заявление по поводу задержания 8 активистов православных организаций сделала и прокуратура Грузии. По словам прокурора Коте Цацо, уже начато предварительное расследование по 2 статьям – хулиганство и препятствие журналистам в осуществлении профессиональной деятельности. Задержанным угрожает от 2 до 7 лет заключения.
Расследование установило, что отдельные лица, приглашенные в студию телекомпании «Кавказия» по предварительному соглашению с находящимися у здания телевидения лицами, целенаправленно помешали программе «Барьер». Они намеревались насилием и угрозой насилия помешать журналистам распространению нежеланной им информации, что с их стороны переросло в хулиганские действия.
Президент Грузии Михаил Саакашвили этот инцидент расценивает как нападение на журналистов и заявляет, что подобные действия и любые экстремистские проявления недопустимы. Позицию президента сегодня озвучила пресс-спикер Манана Манджгаладзе. Президент еще вчера отдал указание, чтобы правоохранительные органы установили все детали и выявили всех, кто виновен в нападении на журналистов и погроме телекомпании. И все были наказаны. Все действия по отношению к журналистам, имеющим другое мнение, будет подавлено. Перед Конституцией все граждане равны. Настоящая демократия возможна только при условии уважения закона. Действия радикально настроенной молодежи осудил и посол США Джон Басс. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем итоговую программу недели. В среду, 5 мая, в парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия прошло заседание, на котором рассматривалась деятельность правительства. Первоначально планировалось, что депутаты обсудят вотум недоверия премьер-министру Вадиму Бровцеву. Однако днем раньше президент республики Эдуард Кокойте был вызван в Москву на встречу с министром регионального развития России Виктором Басаргиным. Газета «Коммерсант» утверждает, что Кокойте по ходу очень непростой беседы было настоятельно рекомендовано оставить в покое присланного из России премьер-министра. Наш корреспондент Схинвали Мурат Гукимухов побывал на историческом заседании парламента.
Парламент Южной Осетии воздержался от вынесения вотума недоверия кабинету министров, ограничившись мерами помягче. Деятельность правительства будет подвергнута парламентскому расследованию. Предполагается, что окончательно законодательная власть определится в своем отношении к правительству после подведения итогов проверки специально созданной комиссии. Пока определяется парламент, в отношении государственных унитарных предприятий, созданных командой Бровцева, заведен ряд уголовных дел. Руководители наиболее крупных государственных предприятий, ведущих строительством и транспортом, Исмаил Каримов и Сергей Олейников, выехали в Россию, не дожидаясь результатов расследования. Не секрет, что парламент находится под контролем президента, поэтому и конфликт между исполнительной и законодательной властью воспринимается здесь не иначе, как конфликт между премьером Вадимом Бровцевым и президентом Эдуардом Кокойте за контроль над ресурсами, направляемыми Россией на восстановление Южной Осетии. Основные претензии к Бровцеву связаны с реорганизацией правительства. 14 министерств и ведомств были подчинены Министерству экономического развития под руководством ставленника Бровцева Александра Жмайла, в руках которого сосредоточились беспрецедентные полномочия. Руководители исполнительной власти назначают на ключевые посты своих земляков из Челябинска и отдают подряды российским фирмам, в то время как местные бизнесмены не прочь и сами заработать. Обиду кадровой политики правительства высказала вице-спикер парламента Мира Цхавребова.
Но у меня складывается вообще сейчас впечатление, что в Челябинске на улицах, прямо на столбах, развешаны объявления «Вперед в Цхинвал на заработки». Когда мы приглашаем премьер-министра, это ведь не означает, что он должен привести с собой вот такое огромное количество людей, которые вовсе не уникальны как профессионалы. И не обязательно, чтобы они занимали все ключевые места.
Это была вице-спикер парламента Южной Осетии Мирац Хавребова. Депутаты обвиняли Бровцева в срыве восстановительных работ. Он, в свою очередь, переадресовывал эти обвинения в Комитет по восстановлению Южной Осетии, подчиняющийся напрямую президенту Кокойте.
Я считаю, что комитет начал стройку, должен ее закончить. И ответить на все вопросы, куда нецелевым образом были расходованы деньги. На восстановление в прошлом году было зачислено в Национальный банк Республики 7 миллиардов рублей. Дальше они поступили в Министерство финансов Республики Южная Осетия. И Министерство финансов Республики Южная Осетия перечислило эти средства в Государственный комитет по восстановлению. Значит, на сегодняшний день мы начали объектов строительства больше, чем перечислено в прошлом году средства. Вот этот дефицит у нас и есть.
Это был премьер-министр Южной Осетии Вадим Бровцев. Вице-спикер Мирац Хавребова напомнила присутствующим, что в результате конфликта между российскими специалистами и местными элитами страдает население.
Пока они это обсуждают, народ, люди живут в нечеловеческих условиях. Вот что мы производим и вот что мы делаем.
В эмоциональном выступлении госпожи Хавребова есть и политический аспект конфликта. В Южной Осетии растет недовольство медленными темпами восстановления жилья, отсутствием рабочих мест и внятных социальных программ. К примеру, пенсия по старости здесь варьируется от 250 до 500 рублей, пособие на ребенка 70 рублей в месяц. В конечном итоге общество адресует недовольство тому, кто, по его мнению, отвечает за состояние дел в республике, президенту Кокойте. Публичное разбирательство с правительством, с одной стороны, переадресует львиную долю этих претензий господину Бровцеву, с другой является сигналом в адрес правительства России о том, что неплохо было бы учесть и интересы местного населения. Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа» из Цхинвала.
Продолжим тему. Готовы ли юго-осетинские властные элиты к открытому конфликту, теперь уже не с присланными из России чиновниками, а непосредственно с Москвой? И почему Кремль не готов разменять Бровцева? Таковы темы круглого стола, который провел Андрей Бабицкий.
У нас в Москве доцент МГУ, политолог Сергей Маркедонов, и в Цхинвале Ирина Гаглоева, экс-министр печати Южной Осетии, глава неправительственной организации Юго-Осетинское информационное агентство ИР.
Ирина,
у меня к вам первый вопрос. Два правительства уже, в принципе, по инициативе Эдуарда Кокойте были сняты. Почему в этот раз этого не произошло? В Цхинвале говорят, что кто платит, тот и заказывает музыку. Действительно, Москва сегодня регулирует этот процесс достаточно жестко.
Я бы не сказала, что Москва регулирует этот процесс. Инициатива всегда исходит из нашей республики. Но влияние Москвы, естественно, ощутимо, и оно естественно. А то, что смена правительства происходит, к сожалению, это факт неоспоримый, и, видимо, это не совсем продуманная тактика по приглашению тех специалистов, которых действительно нуждается наша республика для восстановительных работ, для вообще государственного строительства.
Сергей Маркедонов, вы говорили о том, что необходима некая децентрализация власти, чтобы Южная Осетия не развивалась по примеру, скажем, Чеченской республики. А что, если действительно, как вот мы слышали, говорил вице-спикер парламента республики, что на самом деле специалисты, которые присланы в Южную Осетию, они отнюдь не уникальны, если не сказать больше. Мы же знаем, что, в общем, в России действительно управленческие кадры далеко не идеальны.
Хороший вопрос. Мне кажется, что нынешний конфликт, который происходит, он, в принципе, не носит исключительно субъективного характера. Да, вот это надо понимать. Это не вопрос личных пристрастий или личной неприязни Эдуарда Кокойте и Вадима Бровцева. Это конфликт, объективно существующий в отношениях между поставщиком услуг и потребителем услуг. Послевоенный период, совершенно очевидно, Южная Осетия нуждается в серьезном масштабном восстановлении. Это можно сделать при больших инвестициях. Большие инвестиции в полном объеме невозможны, поскольку Южная Осетия признана Россией и еще рядом государств, но в целом мировое сообщество не признает, поэтому открытого притока инвестиций нет. Значит, остается восстановление с помощью России. Согласитесь, поскольку Россия выделяет достаточно большие средства, она хочет по возможности контролировать их. В то же самое время местная элита, конечно же, хотела бы эти ресурсы использовать с точки зрения своего видения, своего понимания ситуации. И возникает коллизия, в принципе, обычная. И если завтра президентом Южной Осетии будет другой человек, или премьер-министр будет не из Челябинска, а из Ульяновска, или из Москвы, из Ростова-на-Дону, откуда угодно, ситуация во многом будет воспроизведена. Вопрос в форматах разрешения этой ситуации. То, что специалисты не уникальные приехали, да, но где гарантии, что после отставки этого правительства какие-то более уникальные приедут? Мне кажется, что в принципе вот эта ситуация, она ставит перед Россией очень важный выбор и важную дилемму. Надо все-таки переходить к более транспарентному восстановлению Южной Осетии. Это серьезная проблема. Если все будет в основном на устных, неформальных договоренностях, ни к чему хорошему это не приведет, поскольку совершенно права вице-спикер парламента Южной Осетии. В этих конфликтах ситуация-то людей не улучшается. И эти проблемы, они адресуются-то не только Эдуарду Кокойте или Вадиму Бровцеву, они адресуются России. Если ты, Россия, взяла свою ответственность за Южную Осетию, взяла ответственность за восстановление, ну покажи, что какая-то есть позитивная динамика.
Спасибо, Сергей. Ирина Гаглоева, я хотел бы сместить немножко нашу беседу в область политики. Южно-осетинское общество и южно-осетинскую власть всегда упрекали в излишней централизации. А вот наличие таких конфликтов между правительством и президентскими структурами, оно ведь, наверное, дает возможность различным ветвям власти как-то автономизироваться, определить свои границы, и, в общем, это ситуация реального разделения властей. Не ведут ли такие конфликты к демократизации южно-осетинского общества?
Ну, в общем, наверное, ведут. И, в общем, это, наверное, тоже нормально, что именно депутаты нашего парламента поставили вопрос о работе нынешнего правительства, которое на самом деле не справляется с теми задачами и очень серьезными задачами, которые сегодня стоят перед республикой. Правительство, которое сегодня находится у власти, оно практически не понимает самого главного. Даже самое не страшное не то, что экономические проблемы не решаются, а, в общем-то, она не понимает политической значимости всего того, что происходит в республике. И то, что парламент ставит эти вопросы, возможно, не очень системно, возможно, там есть тоже не совсем центрально, тем не менее ставит и обозначает их. Это уже говорит о том, что парламент берет на себя такую ответственность, и в дальнейшем эта ситуация будет развиваться.
А можно ли сказать, Ирина, что это конфликт не только вот с конкретным Бровцевым, конкретным правительством, но и конфликт с Москвой?
Ну, я бы так серьезно не обозначала. Конфликт с Москвой, у нас, конечно, конфликта с Москвой нету. Дело все в том, что есть не совсем правильное отношение к тому вопросу, как помогать Южной Осетии в вопросах, допустим, с кадрами. Нам действительно нужна некоторая помощь в кадрах, потому что мы 20 лет находились в такой ситуации, когда, в общем, нам было не до собственных кадров. То, как это осуществляется сейчас с конкретной командой, обозначенной на заседании парламента, это, конечно, ведет печально последствиям, которые мы сегодня констатируем. И я думаю, что в принципе, на сегодня возможно это решить такими сублимационными какими-то методами, если будет такое желание у правительства, которое сегодня возглавляет Бровцев. Я думаю, что в Москве оно есть, и там такое понимание тоже присутствует. И если все это в конструктивную какое-то русло направить, то проблему это можно решить. Тут пока такого серьезного конфликта нет. Но его обозначение, в общем-то, есть, потому что страдают люди. Люди, которые 20 лет находились в условиях войны, люди, которые в августе пережили страшную трагедию и лишились самого дорогого своих домов, и которые практически не видят возможности их восстановления. И даже дело не в том, что они хотят, чтобы им кто-то восстановил. Они хотят возможность заработать на свое восстановление. Многие сами хотят это сделать, но они не могут начать найти нормальную работу, адекватную по оплате для того, чтобы это сделать. И не видят правительства, которое решает эти социальные проблемы.
Спасибо, Ирина. Сергей, все-таки, вот если Москва будет давить, может ли это привести к тому, что всерьез разразится конфликт между руководством Южной Осетии и Кремлем?
Всегда всегда давить так тупо и прямо плохо. Да, лучше договариваться, лучше искать какие-то возможности для компромисса.
Благодарю вас, Сергей. Напомню, у нас из Москвы был доцент МГУ политолог Сергей Маркедонов. В Цхинвале Ирина Гаглоева, экс-министр печати, глава неправительственной организации «Юго-Сетинское информационное агентство ИР».
Круглый стол провел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Продолжаем итоговую программу и подводим итоги недели. До выборов в мэры Тбилиси остается чуть более 3 недель. При этом мы уже сообщали на этой неделе о том инциденте, который произошел 6 мая с одним из кандидатов в мэры, лидером консервативной партии Звиадом Дзадзигури. Согласно информации, Звиад Дзадзигури опротестовал расклейку плакатов кандидатов от правящей партии у его дома и открыл стрельбу. По мнению юристов, если вина кандидата на пост мэра Тбилиси от Национального совета Звиада Дзадзигури будет доказана и ему будет предъявлено обвинение, оппозиционер может получить от 4 до 7 лет тюрьмы. Рассказывает мой коллега в Тбилиси Беслан Кмузов.
2 часа ночи, что вы хотите в моем доме? Батон Звиад, что произошло? У меня 5 детей, что вы хотите в моем доме? Убирайтесь отсюда, чтобы в моем доме не было ни националов, ни вас вместе. Убирайтесь отсюда. Кадры того, как кандидат в мэры Тбилиси и лидер консервативной партии Звиад Дзадзигури прогнал из своего дома журналистов, демонстрировали и проправительственные, и оппозиционные телеканалы. Вечером 6 мая возле своего дома Звиад Дзадзигури вступил в ссору с активистами Единого национального движения. Во время стычки Дзадзигури сделал 3 выстрела из пистолета. По словам лидера консерваторов, оружие всегда находится с ним. По факту потасовки в прокуратуре Тбилиси было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Звиад Дзадзигури попал в потасовку во время митинга, который был разогнан полицией. В ответ вечером консерваторы вместе с другими оппозиционными партиями провели митинг протеста против полиции. В ответ на вчерашнюю акцию протеста национальное движение МВД организовали на меня нападение. Из-за развешивания плакатов началась перепалка у моего дома. Я спустился помочь, и на меня напали 50 человек. Среди них были и блатные, и представители национального движения, и несколько вооруженных человек. Я отступил к своим воротам, а после этого сделал 3 выстрела в воздух. По словам Дзадзигури, он в случае повторения подобного инцидента снова готов применить оружие. Как говорит генеральный секретарь консервативной партии Грузии Каха Кукава, это не первый случай, когда лидеры оппозиционных партий подвергаются нападению.
Ну, сейчас избирательная кампания, если мы говорим вот о нынешнем этапе, главной проблемой это является то, что представители национального движения, так называемые зонд-бригады, это неформальные вооруженные группировки, появляются на встречах с избирателями разных кандидатов, в том случае на моих. В встречах тоже пытаются как-то терроризировать избирателей, чтобы не присутствовать на таких встречах. Ими ни разу это передавали разным международным организациям.
По словам Кукава, консервативная партия не стала обращаться в прокуратуру или МВД по поводу вчерашней потасовки. Действительно, уголовное дело было возбуждено. Однако заявителями выступили представители Единого национального движения. По словам одного из руководителей правящей партии, Георгия Патарая, стычка произошла из-за того, что Звиаду Дзадзигури не понравилось, что на стенах его дома были наклеены плакаты Единого национального движения.
Инцидент начался, когда наш молодежный состав национальной партии пропагандисты плакаты вешал. Тогда вышел из дома Дзадзигури 2 человека и избили наших. Потом сам кандидат мэра вышел и воздух выстрелил.
В настоящее время прокуратура ведет разбирательство по поводу того, кто был виновен в инциденте. Дзадзигури является кандидатом в мэра Тбилиси, но на кандидатов не распространяется иммунитет неприкосновенности. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
и в Тбилиси Сухумец Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
У микрофона Александр Касаткин. Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Грузии полиция арестовала 8 членов религиозной организации «Союз православных родителей» после того, как они избили журналистов независимой телекомпании «Кавказия». В эфире «Кавказия» шло еженедельное ток-шоу, которое на этот раз было посвящено обсуждению нашумевшей книги писателя Ираклия Дейсадзе «О тайной вечере». Верующие сочли эту книгу оскорбительной, а члены религиозной организации почему-то обвинили журналистов в святотатстве. Члены «Союза православных родителей» и «Народного православного движения» ворвались в здание телекомпании и, по сути, сорвали передачу. Президент Михаил Саакашвили осудил экстремистские действия и призвал полицию принять предусмотренные законом меры. Арестованным предъявлено обвинение в хулиганстве и попытке помешать деятельность журналистов. Владимир Путин заложил сегодня на Поклонной горе в Москве камень в основание памятника грузинским солдатам. Монумент, который в ближайшие полтора года будет воздвигнут на аллее памяти, станет символом разрушенного в Кутаиси мемориала бойцам Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие оппозиционные грузинские политики Нино Бурджанадзе, Надар Нагайдели и мэр Москвы Юрий Лужков, сообщает ИТАР-ТАСС. На закладном камне написано: «Здесь будет установлен памятник. В борьбе против фашизма были вместе», символизирующий неприкосновенность монументов воинов, воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Как памятник будет выглядеть, пока неизвестно. Итоги конкурса проектов власти Москвы подведут через полмесяца. Но известно, что монумент не будет точной копией разрушенного в Кутаиси 40-метрового комплекса. Памятник погибшим в ходе Великой Отечественной войны был взорван в Кутаиси 19 декабря прошлого года, что вызвало крайне негативную реакцию как граждан Грузии, так и среди граждан России. В Великобритании начались неофициальные переговоры о формировании нового правительства после прошедших 6 мая парламентских выборов, в результате которых ни одной из партий не удалось получить большинства в Палате общин. В ночь на субботу состоялась первая встреча представителей, одержавших на выборах победу консерваторов и занявших третье место либеральных демократов. Переговоры начались после того, как лидер консерваторов Дэвид Кэмерон заявил, что попытается сформировать новый кабинет при поддержке либерал-демократов. Действующий премьер Гордон Браун, лидер, занявший второе место лейбористов, заявил, что в случае провала переговоров также будет открыт к диалогу с коалицией с либерал-демократами. В Мексиканском заливе над местом выброса нефти из скважины после крупнейшей аварии буровой платформы идет установка специального купола. Его конструкция, как ожидают специалисты, должна позволить сдерживать неконтролируемый разлив нефти и одновременно дать возможность перекачивать нефть на борт танкера. Встреча на высшем уровне 16 стран зоны евро завершилась в ночь на субботу в бельгийской столице. В центре внимания глав государств и правительств еврогруппы был греческий финансовый кризис и его последствия для единой европейской валюты. Лидеры организации договора о коллективной безопасности ОДКБ высказались за правовое урегулирование ситуации в Киргизии, власть которой в апреле перешла к оппозиции. В субботу на встрече в Москве главы государств-членов ОДКБ отметили, что рассматривают события в Киргизии как внутреннее дело этой республики.
С новостями была Любовь Баматова. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. В Тбилиси прошел парад полиции.
Сам президент в начале парада выглядел довольно серьезно и даже как-то мрачно. Брови были сдвинуты, никакого признака, что это ему доставляет удовольствие.
В Европе отмечают день окончания Второй мировой войны.
Сотни ветеранов всех войн и члены Британского легиона, ветеранской организации, собираются в этот день в полдень у кинотафа, чтобы присутствовать на поминальной службе.
В Цхинвале самостоятельно займутся подготовкой новых дел для Страсбургского суда.
В комментариях юго-осетинскому журналисту один из адвокатов заявил: «Еще бы по-китайски написали».
Все это слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Первый в истории независимой Грузии парад полицейских, прошедший 6 мая, не обошелся без инцидентов. В результате столкновения между спецназом и сторонниками оппозиции пострадало около 10 человек. Один из них был доставлен в больницу без сознания. Незначительные травмы получили и сотрудники полиции. Оппозиция этот инцидент уже квалифицировала как спецоперацию против собственного народа, рассказывает Нона Суварян.
Столкновение между спецназом и сторонниками оппозиции произошло после того, как активисты оппозиции попытались прорвать кордон спецназовцев и проникнуть непосредственно на территорию Министерства внутренних дел, где проходил полицейский парад. Попасть к зданию министерства возможно было лишь представив пропуск, а весь периметр, прилежащий к министерству территории, охранялся сотрудниками полиции и спецназовцами. Поэтому участники акции попытались пройти со стороны близлежащего моста, но попытка не удалась, так как дорога была перекрыта желтыми автобусами, а за ними стояли спецназовцы и сотрудники полиции. Участники акции старались найти обходные пути. Такую дорогу нашел шоумен Гиего Чичеладзе. Она проходила через железную дорогу и вела к зданию министерства.
Другие дороги физически перекрыты. Это единственная дорога, которая доступна. Граждане Грузии с трудом поднимаются по этому подъему. Основная цель – подойти к Министерству внутренних дел, соединиться с парадом, поздравить полицейских с праздником Святого Георгия, а не с Днем полиции.
Едва переводя дыхание, говорит Каха Берешвили, активист молодежного крыла Народной партии, которого позже в бессознательном состоянии доставили в больницу. Участники акции шли по железнодорожной колее, но там, где эта колея выходила на шоссе, их снова встретили сотрудники полиции. Спецназовцы, одетые в черные спецформы с угрожающим постукиванием дубинок по щитам, начали медленное движение в сторону активистов. «Не бросайте в нас камни, что вы за люди», а также нецензурные реплики выкрикивали участники акции. Камни со стороны спецназовцев и сотрудников полиции полетели после аналогичных действий активистов оппозиции, рассказывают очевидцы. По словам одного из организаторов акции Эки Беселия, действия полиции были незаконными.
«Мне интересно, что они охраняли на том поле? Там стоял Вано Мирабишвили или Михаил Саакашвили? Мы что, нападали на административное здание?»
Как говорит Беселия, от камней пострадало до 10 человек, а одного из них в бессознательном состоянии доставили в больницу. Но позже он пришел в себя. Глава аналитического департамента МВД Шота Утиашвили также говорит о пострадавших, но в рядах сотрудников полиции. Он также рассказывает о том, что участники акции бросали в полицейских шарики с краской.
«Чтобы окрасить эти фары, что они держали, потом сказали, что вот полицейские в крови. Потом их называют кровавыми полицейскими. Но не удалось. Они пострадали от камнями, на них кидали камни, но серьезно никто не пострадал».
Участники акции вынуждены были отступить назад и договорились, что продолжат митинг перед зданием главного управления полиции. Но, судя по всему, уже к вечеру планы оппозиционеров изменились и собравшимся на площади Саакадзе людям объявили, что главному управлению не пойдут. Вместе с тем стало известно, что отряд спецназа был мобилизован перед зданием главного управления полиции. Эмоциональные выступления политиков следовали один за другим. Бывший государственный министр Гога Хаендрава был возмущен тем, что на акцию пришло слишком мало народу. На акции вспомнили и события, которые произошли ровно год назад, когда 6 мая перед главным зданием МВД Грузии полиция с целью разогнать участников акции использовала резиновые пули, в результате чего многие получили серьезные травмы. Именно эти события вспоминает сопредседатель Альянса за Грузию Созар Субари, который, как говорит, пришел на акцию как гражданин, а не как политик.
«Я был там, когда у людей бросали камни, материли, плевали. И объявлять этот день днем полиции, днем победы над собственным народом со стороны полиции и президента стыдно и бессовестно».
Политики пообещали, что и дальше продолжат устраивать акции, говорит член Национального совета Зураб Ногайдели.
«Мы акции обязательно продолжим, то есть какая будет форма и в чем будет заключаться следующий шаг, это будем определять потом, попозже. Мы обязательно продолжим эту борьбу до тех пор, пока хоть один незаконный заключенный будет сидеть в тюрьме».
Посольство США в Грузии призвало оппозицию и правоохранительные органы избежать насилия. В пресс-релизе посольства написано: «Важно, чтобы право всех людей на выражение мнения было соблюдено, так же, как и обязанность полиции поддерживать закон и порядок». Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Прошедший в Тбилиси парад полиции практически целиком показывали все грузинские телеканалы. Однако увидеть вживую этот парад удалось лишь немногим, да и то по спецпропускам. О некоторых деталях полицейского парада расскажет наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Вы служите простым людям, несколько раз во время своего выступления повторил президент Саакашвили, но этих самых простых людей на параде не было. Его принимали члены правительства, парламентарии, иностранные дипломаты, но где-то рядом с маршировавшими полицейскими не было привычных для парадов детей с флажками или вышедших на пенсию работников МВД. Первый в истории Грузии парад полиции можно было увидеть только по телевизору. Все это длилось где-то минут 40, и первая мысль, которая приходит в голову, когда ты на все это смотришь, что грузинское МВД, оно повсюду, контролирует все области нашей жизни. И за всем этим стоит Вано Мирабишвили. Почти весь парад Мирабишвили провел с телефоном в руках. Он то читал смс-ы, то убегал отвечать на звонки куда-то за трибуну. Саакашвили во время своего выступления ни разу не упомянул имени Мирабишвили. Но всем и так было понятно, что это на нем лежат все заслуги, которые в течение получаса перечислял Саакашвили. Сам президент в начале парада выглядел довольно серьезно и даже как-то мрачно. Брови были сдвинуты, никакого признака, что это ему доставляет удовольствие. Через несколько минут, когда под музыку русских классиков вокруг его трибуны полумесяцем начали выстраиваться 4000 работников МВД, бронемашины и в небе жужжали вертолеты, на лице Саакашвили появилась улыбка. Он начал резво переминаться с одной ноги на другую, и когда к концу парада перед ним пошла партия работников погранвойск в военной форме, он вдруг решил отдать им честь. Такое приветствие простым людям привычно слушать от военных, и уж точно не от полиции. Но это был отнюдь не единственный признак того, что Саакашвили многие из обязанностей военнослужащих теперь возлагает на МВД. Он подчеркнул во время своего выступления символичность того, что День полиции теперь отмечается именно в праздник Святого Георгия, покровителя военнослужащих. Сегодня впервые Саакашвили публично к категории военных отнес и полицию. Скорее всего, он имел в виду ту роль, которую последние годы выполняет грузинское министерство внутренних дел. Во время августа войны спецотряды МВД были первыми, кто зашел в Схинвали, и в отличие от грузинской армии, у них не было проблем с координацией и выполнением приказов. Сегодня впервые Саакашвили сказал, что защищать Грузию от внешнего врага, а если понадобится и бороться за территориальную целостность, будет не только грузинская армия, но и грузинская полиция. Но большую часть своего выступления Саакашвили все-таки говорил о привычных грузинской общественности вещах, о том, что МВД сумело победить криминальный мир и расправиться с ворами в законе. Саакашвили сказал, что стараниями полиции Грузия смогла вылезти из Советского Союза, и что именно при помощи МВД удается вовремя остановить тех политиков, которые хотят вернуть Грузию в темное прошлое. Он не стал говорить о том, каким образом это делается, и на параде не было того, что уже крепко закрепилось за репутацией МВД. Это прослушки и съемки скрытой камерой. Среди маршировавших не было и спецназовцев в черной униформе, которым последние 3 года часто приходится разгонять с дубинками настырных оппозиционеров. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Во многих странах Европы и в Соединенных Штатах Америки сегодня отмечают день окончания Второй мировой войны в Европе. В центре Лондона принц Уэльский Чарльз и около 2000 ветеранов, политических и общественных деятелей приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику погибшим в войнах. О том, как отмечают День Победы в Великобритании, рассказывает Наталья Голицына.
Ежегодно 8 мая у кинотафа обелиска в центре Лондона, воздвигнутого в память погибших в двух мировых войнах, проходит специальная церемония и поминальная служба в присутствии членов королевской семьи. В отличие от Дня Поминовения, который ежегодно отмечается в ноябре у того же кинотафа, парадом ветеранов Второй мировой войны и бывших военнослужащих, в День Победы такие шествия не устраиваются. Но сотни ветеранов всех войн и члены Британского легиона, ветеранской организации, собираются в этот день в полдень у кинотафа, чтобы присутствовать на поминальной службе. Военных парадов в День Победы в Британии не устраивают. В этом году церемонию возложения венков кинотафу в память о погибших во Второй мировой войне почти 600 тысяч британских военнослужащих и военнослужащих стран Британского Содружества возглавляет наследный принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская. Среди присутствующих представители всех родов войск, руководители армии и флота, политики и общественные деятели. По окончании церемонии британский легион организовал на плацу казарм конной гвардии, как раз напротив кинотафа, художественную выставку, посвященную Дню Победы и концерт музыки 40-х годов. Надо сказать, что День Победы отмечается в Лондоне не только 8, но и 9 мая, причем 9 он отмечается совместно британскими и российскими ветеранами. Происходит это на превращенном в музей крейсере «Белфаст». Там, в частности, собираются в этот день британские ветераны королевских ВМС, сопровождавшие во время войны конвой в Архангельск и Мурманск с помощью союзников по ленд-лизу. В этот день на борту крейсера посол России и Великобритании Юрий Федотов наградит нескольких британских ветеранов королевских ВМС и северных конвоев медалью «65 лет победы в Великой Отечественной войне». Британский военный историк Эндрю Робертс отмечает огромные потери, которые несли британские северные конвои во время войны.
Во время северных конвоев погибло много британских военных моряков и моряков торгового флота. В очень суровых зимних условиях Северного моря немецким подлодкам удалось уничтожить почти треть британских судов, участвовавших в конвое.
Завершится празднование Дня Победы в Лондоне несколькими приуроченными к этому дню концертами. Главный концерт состоится в этом году в крупнейшем лондонском концертном зале «Альберт Холл». Он организован британским «Красным крестом» и продюсерской фирмой «Ensemble Production». В концерте участвуют российские и британские артисты. В частности, из России прибывает ансамбль «Песни и пляски российской армии» имени Александрова и Иосиф Кобзон. Участвуют также звезды британского рока и поп-музыки. О концерте рассказывает глава компании «Ensemble Production» Ольга Балаклеец.
Конечно же, мы приглашаем большое количество ветеранов. Мы специально привозим и приглашаем ветеранов из России. Мы приглашаем российских ветеранов, которые проживают в Великобритании, а такие люди есть. И, конечно же, мы приглашаем британских ветеранов. И несколько ветеранов прибудет специально из Америки, чтобы присутствовать на этом вечере.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем субботнюю итоговую программу. В Абхазии приостановлена работа угольного предприятия, которое загрязняло реку Галицка. Это было сделано под давлением местных жителей, вышедших на акции протеста. Теперь между властями самопровозглашенной республики и предприятием идут переговоры о том, какие экологические меры необходимо предпринять предприятию, чтобы эта проблема была снята. Рассказывает наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
Уже несколько дней в Абхазии идут споры по поводу экологической ситуации вокруг реки Галицги, которая протекает через Ткуарчальские и Чимчирские районы. Река загрязняется в результате добычи угля на ткуарчальских месторождениях, которую в настоящее время осуществляет фирма ООО «Ткуарчал Уголь». Местные жители бьют тревогу, вода из реки непригодна для домашнего скота, в селах высыхают колодцы. В знак протеста крестьяне перекрыли железную дорогу, по которой уголь доставляется в Чимчирский порт.
Пока не будет, как его Галицга чистая, нечистая, значит, будет закрыта дорога. Пожалуйста, Галицга будет чистая, мы откроем это без всякого счастья. Пусть добивают они не то, что уголь, пусть золото добивают. Лишь бы нам была вот эта, как его Галицга чистая.
Ответная акция прошла и в Ткуарчале. Здесь собрались десятки людей. Большая часть из них – работники фирмы ООО «Ткуарчал Уголь». Уже несколько дней производство на предприятии приостановлено. Рабочие с пониманием относятся к требованиям жителей села Чимчирского района, но в свою очередь боятся потерять рабочие места в случае закрытия предприятия.
В принципе, что есть нарушения, мы тоже понимаем людей, живущих в Ислахубе, действительно, им тяжело, говорят, там колодцы высохли. Надо что-то предпринять, чтобы почистить, наверное, эту как-то реку, если это возможно и так далее. Но мы просто боимся, что у нас не будут рабочих мест, нам некуда деваться, мы здесь живем.
В фирме «Ткуарчал Уголь» работают порядка 300 человек, это значительная часть населения города. Уровень безработицы в Ткуарчале более чем высокий, добыча угля – единственное функционирующее производство. Налоги, которые выплачивает «Ткуарчал Уголь», главная составляющая бюджета. бюджета района. Только за последний год от добычи угля в бюджет поступило более 40 миллионов рублей. Закрытие предприятия нанесет серьезный удар по экономике этого региона Абхазии. Руководство фирмы «Ткуарчал Уголь» в свою очередь заявило, что готово решать экологическую проблему поэтапно, тем более, что за один день реку и не очистить. Фирма уже закупила дорогостоящее оборудование для установки очистительных сооружений. По словам генерального директора «Ткуарчал Уголь» Тайфуна Ардзенба, дальнейшая работа в этом направлении возможна лишь в том случае, если производство на предприятии не будет останавливаться.
Это получается уже 6-7 день не работаем. Мои коллеги, конечно, и компаньоны очень переживают за это. 7-8 день такие производства остановить нельзя. Мы работаем, не работаем, остановим год-два год. Никаких вот эта проблема снимать не могут. Но мы специалистам сейчас посмотрим по-другому ситуацию. Если можно, если реально, если это не будет фантазия, я думаю, можно будет решать.
В качестве выхода из ситуации руководство фирмы предлагает участникам акции протеста в Чимчирском районе создать совместную комиссию, которая будет следить за производством и контролировать очистительные работы. Согласятся ли правительство и участники акции протеста пойти на компромисс, пока остается вопросом.
Рассказывал наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Похоже, что неспособность российской прокуратуры представлять в Международном суде по правам человека в Страсбурге иски жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия всерьез обеспокоила Цхинвали. Здесь звучат разговоры о том, что теперь на месте займутся подготовкой новых дел для направления в суд. Перспективы такой работы пока не очень ясны, но почему опыт российской прокуратуры оказался столь провальным? Об этом сотрудница НГО «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Информация о том, что Европейский суд уничтожил дела «Ассасин» против Грузии, вызвала в Цхинвали довольно бурную реакцию. Власти заявили, что подключат прокуратуру и даже вышли на аппарат представителя России в Европейском суде. Суд дал возможность России выступить третьей стороной по делу и предоставить свои комментарии, потому что в Южной Осетии были нарушены права россиян. Собственно, поведение российского уполномоченного в Страсбурге кажется особенно странным. Можно предположить, что найденные в экстренном порядке адвокаты могли не знать процедуры работы международного органа. К примеру, того, что официальными языками суда являются английский и французский. В комментариях юго-осетинскому журналисту один из адвокатов заявил: «Еще бы по-китайски написали». Но почему российский уполномоченный Григорий Матюшкин не заметил, что суд ему пересылает комментарии заявителей только по двум из семи дел, непонятно. По тем двум, вести которые взялись правозащитники. Пожалуй, самым справедливым в данной ситуации будет замечание, что жертвой вновь стали обычные люди. Те пятеро пострадавших. Только теперь уже жертвы политической игры. Вопрос о том, могут ли эти люди вновь попробовать отстоять свои права, в Страсбурге достаточно сложный. С одной стороны, ни решения, ни отказа в рассмотрении этих дел вынесено не было. И согласно пункту 2 статьи 37 Европейской конвенции, суд может принять решение восстановить жалобу в списке подлежащих рассмотрению дел, если сочтет, что это оправдано обстоятельствами. Какими могут быть эти обстоятельства? Смена ли представителя или принципиально другой подход к подготовке жалобы? Вопрос. О низком качестве подготовленных материалов уже не раз говорилось. И боюсь, то, что власти Южной Осетии сейчас предложили потерпевшим по другим делам пройти медосмотр, вряд ли поможет делу. Один из первых вопросов, который суд задает сторонам, были ли пройдены эффективные национальные инстанции правовой защиты. То, что человек не попытался отстоять свои права перед тем, как обратиться в Страсбург, может быть поводом для отказа в рассмотрении иска. Но в делах из Южной Осетии никто даже не попробовал восстановить нарушенные права на национальном уровне. Официальные два адвокаты объяснили это тем, что в прокуратуре им сказали, что в этом нет необходимости. При этом прокурорские работники ссылались на практику чеченских дел, в которых заявители якобы таких инстанций не прошли. В первом
первых делах по чеченскому конфликту в начале 2000-х действительно не удалось добиться никаких судебных решений у себя в стране. Большинство не дождались даже возбуждения уголовных дел. Но это не значит, что люди не обращались к властям. Просто их обращения оставались без ответа. И такие национальные инстанции действительно можно было признать неэффективными. Практика работы правозащитников по некоторым делам из Южной Осетии против Грузии позволяет предположить, что в этих случаях национальные инстанции тоже неэффективны. И можно жаловаться в Страсбург еще и на нарушение статьи 13 Конвенции, гарантирующей такую эффективность. Но на подтверждение этого понадобилось не менее года полутора. Переписка с официальными инстанциями, требование возбудить уголовное дело, получение отписок – все это занимает много сил и времени. Интересна сама отсылка прокуратуры к чеченским делам. Обычно российские власти обвиняют правозащитников в том, что те штампуют дела из Чечни. Похожих действительно очень много. Убить на зачистке, забрали ночью люди в камуфляже. Но жалующихся в Европейский суд чеченцев власти России считают чуть ли не предателями, позорящими свою страну. Теперь вот прокуратура России решила сама подготовить дела в Страсбург. У чеченских и осетинских дел есть общее. Да действительно, пострадавших людей властям России дела нет.
Рассказывала сотрудница НГО «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Напомню, что вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». После российского-украинского соглашения вопрос о возможности перебазирования Черноморского флота из Крыма в Чемчирский порт отпал сам собой. Что же вообще представляет из себя абхазский военный флот? Рассказывает о Сухуми Виталий Шария.
Недавнее газово-морское соглашение в Харькове, экзотическим антуражем коему стали дымовые шашки и зонтики, которыми прикрывались от яйцеметания в украинской Верховной Раде во время его ратификации, похоже, сняло аж до 2042 года вопрос о возможном перебазировании Черноморского флота России из Севастополя. А ведь некоторые эксперты полагают, что соображение о необходимости в будущем как-то решать эту проблему сыграло свою, пусть и не первостепенную роль, когда Москва принимала в 2008-м непростое для себя решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Немало разговоров после этого ходило о том, что часть кораблей ЧМФ может быть размещена на военно-морской базе России, которая создается в порту Ачимчира. Вопрос о будущем этого порта я задал на прошлой неделе на пресс-конференции министра обороны Республики Абхазия Мираба Кишмария. Мираб Борисович сказал, что сегодня вопрос о базировании крупных российских морских судов в Чемчире не стоит, хотя в то же время в СМИ появились сообщения об увеличении два раза в Чемчире сторожевиков. В последнем 18-м номере российского еженедельника «Экспресс-газета» была опубликована любопытная цветная таблица «Расклад сил в Черном море». Там приведено количество различных судов, которыми обладают военно-морские силы стран Черноморского бассейна. Эти страны обозначены в таблице изображением их государственных флагов – Турция, Украина, Абхазия, Грузия, Болгария, Румыния, Молдавия. У самой маленькой из этих стран Абхазии нет, естественно, ни подводных лодок, ни танкеров, крейсеров, минных тральщиков, торпедных катеров. Но есть, судя по таблице, 10 сторожевых кораблей, 12 быстроходных боевых катеров, 2 теплохода, 1 самоходная баржа. У Грузии есть зато 4 десантных корабля. Причем флот Абхазии, как выясняется, превосходит ВМФ Молдавии, который состоит всего из одного сторожевого судна. Доминирует же на Черном море Турция, у которых 27 подводных лодок, 54 десантных корабля и катера, 20 танкеров, 10 учебных кораблей. Трудно сказать, в какой мере можно доверять данным первого российского таблоида, как обычно аттестует себя «Экспресс-газета», как, впрочем, и некоторых других российских изданий, которые любят сравнивать поднять военные силы стран нашего региона. Но свой ВМФ у Абхазии действительно существует со времен грузино-абхазской войны, когда он был собран из судов типа прогулочных морских катеров. Старый морской волк Александр Воинский, который после добровольного ухода Станислава Лакова стал в прошлом году секретарем Совбеза Абхазии, совершал тогда, говорят, дерзкие ночные морские рейды из Гудаута в Сухум и обстреливал грузинские военные объекты на берегу. Сейчас, конечно, проблема вооружения и оснащения абхазского ВМФ во многом стала менее актуальной, так как функции охраны морского побережья Абхазии взяла на себя Россия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. Там вы можете в любое время послушать и прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и хорошего уикенда.